Здравствуйте, сегодня среда, 27 апреля, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Насколько велика вероятность атаки на Одесскую область со стороны непризнанного Приднестровья? Бывший вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев уехал из России в Украину. В России против двух муниципальных депутатов возбуждено дело о дискредитации вооруженных сил за их публичные выступления против российской агрессии в Украине. Также сегодня.
Российские солдаты и командиры, и все, кого это касается, если вы еще чувствуете в себе хотя бы остатки человечности, оживите ее и покончите с этой ужасной войной.
Президент Словакии Зузана Чапутова обратилась на русском языке к российским солдатам с призывом не участвовать в войне против Украины. Российские войска продолжали в минувшие сутки обстрелы украинских городов и их областей. В Харьковской области подтверждена гибель по меньшей мере 3 мирных жителей. В Запорожье нанесен удар по одному из предприятий. 1 человек погиб. Прицельный ракетный удар нанесен также по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Он частично разрушен, однако движение по нему восстановить уже удалось, правда, в ограниченном режиме. Областные власти объясняют этот удар попыткой прервать сообщение между двумя частями Одесской области на фоне сообщений о росте напряженности в соседней непризнанной Приднестровской республике де юре, являющейся частью Молдовы. Там находится миротворческий контингент, введенный еще в начале 90-х годов прошлого века для урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье. Большую часть этого контингента составляют российские военнослужащие. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в Киеве следят за ситуацией и готовы к отражению возможные атаки на Одесскую область из Приднестровья.
Мы четко разумеем, что это один из кроков.
Мы четко понимаем, что это один из шагов Российской Федерации, что там уже работают спецслужбы, что это уже не просто про фейк-ньюс. И понятно для чего. Для дестабилизации ситуации в регионе, для угроз Молдове. Они им показывают, что если Молдова поддержит Украину, то будут те или иные шаги. Что касается российских войск, которые в течение многих лет постоянно присутствуют на территории временно оккупированной части Молдовы, а именно в Приднестровье, мы знаем, что они в постоянной готовности, ждут того или иного приказа. Но мы знаем их возможности, и ВСУ к ним готовы, и их не боятся.
До них готовы, и их не боятся.
Говорил президент Украины Владимир Зеленский. Бывший вице-президент Молдовы по вопросам реинтеграции Александру Фленке, занимавший этот пост с ноября 2019 года по март 2020, считает, что в нынешней ситуации власти Приднестровья, несмотря на зависимость от Москвы, совершенно не заинтересованы во вступлении в войну против Украины на стороне России. Он также отмечает, что находящиеся в Приднестровье российские войска слишком плохо вооружены и малочисленны, чтобы представлять собой угрозу для Украины. Наоборот, возможное прекращение поставок газа через Приднестровье может нанести серьезный экономический и политический ущерб непризнанной республике. Вот как Александру Фленке аргументирует свою позицию.
Нужно понимать, что Приднестровье это в корне отличается от сепаратистских республик Донбасса. В первую очередь отсутствием общей границы с Россией, а в вторую очередь тем, что в отличие от сепаратистов на Донбассе, Приднестровье всех своих целей, их правящая верхушка, они уже достигли еще до войны. Им больше не к чему стремиться. У них есть бесплатный российский газ, который они по сути воруют. И до войны была контрабанда. Больше им ничего не надо было. Газ используется в первую очередь для того, чтобы из него производить электричество на крупной теплоэлектростанции, которые они продают в правобережную Молдову, за что получают хорошие длинные доллары. И, по сути, это просто вот бесплатная такая кормушка на протяжении 3 десятков лет. И им нет необходимости что-либо менять, не входить в состав России, не получить статус признанной страны международным сообществом. Все эти кормушки любой из этих сценариев просто прикроет. Поэтому им нет ни нужды, ни заинтересованности каким-либо образом менять статус-кво, тем более атаковать Украину. Есть некоторый уровень независимости и самостоятельности в том, что касается ежедневных решений, там, о ежедневной жизни региона. Понятно, что есть общее, некая общая зависимость от Москвы, политическая, финансовая и вот это вот военное прикрытие со стороны так называемых миротворцев. Но в остальном сам лидер Приднестровья, так называемый президент Красносельский, так называемый министр иностранных дел Игнатьев и огромное количество других людей в верхушке, кроме российских паспортов, имеют еще и украинские паспорта, и многие имеют и молдавские паспорта. И причем в разных комбинациях, и многие все три. Поэтому ситуация очень неоднозначная, в корне отличается. Общее с Донбассом то, что и там, и здесь в Молдове эти сепаратистские республики были созданы при прямой поддержке России и, по сути, Москвы были созданы, а вот дальше же у каждой из них своя уникальная история. Для военного давления ресурсов нет. Самое болезненное было давление – это прекращение поставок газа, что, кстати, может произойти уже в воскресенье. В конце апреля истекает действие контракта. Кишинев ведет переговоры с «Газпромом» для его продления. Что у нас будет с поставками газа, начиная с 1 мая, неизвестно. А Приднестровье получает этот газ транзитом через Украину в рамках общего контракта между Молдовой и «Газпромом». И заставить таким образом Приднестровье мобилизоваться и воевать против Украины просто не получится. Ну как, газа нет и нет, и денег еще меньше. С чего бы им воевать? Надбавки, так называемые пенсии, насколько мне известно, прямо с федерального бюджета, не от мэрии Москвы, но я могу ошибаться. Они есть, но так или иначе, это не то, что, ну, по-английски называется game changer. Это не сможет заставить переломить ситуацию, и не в последнюю очередь, потому что и ресурсов для этого нету. Если кому-то и придет в голову такая военная авантюра начать наступление на Одессу имеющимися силами из Приднестровья, то потом больших ресурсов будет стоить их спасать. Потому что и в плане военной подготовки, и в плане оснащения это все устаревшая техника вооружений 70-х, 80-х годов совершенно не актуальна в условиях нынешней войны в Украине.
Говорил бывший вице-премьер Молдовы по вопросам реинтеграции Александру Фленке. Добавлю, что в последние дни поступали сообщения о новых пожарах в Брянской, Курской, Белгородской и Воронежской областях Российской Федерации. Горели склады боеприпасов и нефтяные базы, снабжающие российские войска. Представитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал эти пожары и взрывы природными процессами на территории регионов, ставших плацдармами для агрессии России против Украины. Сегодня стало известно, что бывший вице-президент российского «Газпромбанка» Игорь Волобуев уехал из России в Украину. До марта этого года Игорь Волобуев был вице-президентом «Газпромбанка», а перед этим много лет руководил пресс-службой концерна «Газпром». Именно через «Газпромбанк» страны Европы платят за российский природный газ, и именно в этом банке по распоряжению Владимира Путина должны открываться счета для оплаты поставок газа в рублях. Вот как Волобуев объяснил свой отъезд из России в интервью украинскому журналисту Денису Казанскому. В YouTube-канале Казанского можно найти полную версию этого интервью. Там Волобуев рассказывает и о развитии конфликта России с Украиной, и о своем отношении к загадочным смертям в последние недели топ-менеджеров «Газпромбанка» и членов их семей.
Дело в том, что я родился в Ахтырке, на Сумщине, в 71 году. Прожил там 18 лет, закончил школу, потом учился еще в ПТУ номер 7 у нас было такое. И после этого я поступил учиться в Москву, в Институт нефти и газа. Закончил, и так получилось, что я остался в Москве. Не было у меня такой цели, так получилось. И с тех пор я просто жил там, вот с советских времен. Я никогда не был гражданином Украины. Я был сначала гражданином Советского Союза, потом сразу стал гражданином России. И вы меня спрашиваете, почему. Все это время, хотя я, можно сказать, почти 33 года прожил в России, у меня были очень тесные связи с Украиной. У меня в Ахтырке жил, ну, я сейчас даже не знаю, как правильно сказать, отец тоже в Ахтырке все это время, он месяц находился в холодном подвале, прячась от обстрелов. Сейчас он в безопасном месте, он уехал уже, как беженец. У меня братья в Украине, родственники, у меня все могилы в Ахтырке. Похоронены. Очень много друзей по всей Украине. То есть я никогда эту связь не терял. И еще в 2014 году я понял, что то, что происходит в России, это угроза не только для России, не только для Украины. Вообще, на самом деле, угроза для всего мира. И 24 числа, когда все началось, у меня телефон просто разрывался. Мне звонила масса людей, которые просили меня сделать что-нибудь. Я их никогда таких голосов не слышал. Как правило, люди прятались где-то, потому что Ахтырка стала одним из первых городов, которые просто уничтожали. Там есть район, микрорайон жилой, дачный. Его практически нет сейчас. Мне говорили, сделай что-нибудь. Мне говорили, что ты там делаешь вообще. Ты всю жизнь говоришь, что ты украинец, ты ахтырчанин. Знаете, мне говорили, нам за тебя стыдно, чтобы мы больше не слышали, что ты ахтырчанин. У меня не было другого выбора, поймите.
Это мне сложно сказать за всю Россию. Я могу сказать за там, людей, которых я знаю, которые меня окружают. В моем окружении большинство людей прекрасно понимают, что то, что происходит, это катастрофа. Причем они понимают, что это прежде всего бьет по России, по ним. И таких людей я знаю большинство. Тех, кто разделяет эту политику, их, скажем так, немало. То есть их тоже много, их меньше в моем окружении, но их много. Бьет ли это по их карману? Ну, конечно, бьет. Но пока они хорохорятся, понимаете, есть же инерция. То есть санкция – это вещь долгосрочная, она не бьет по тебе сразу, вот мгновенно. А понятно, что в российской экономике сейчас будет масса проблем, они уже есть. И совершенно ясно, что потребление того же российского газа Европа будет сокращать. Уже заявлено о сильном сокращении до конца года. Это ударит по добыче газа в России. Ну, эксперты называют даже уровень, что в следующем году добыча может упасть на 50%. Потому что как только у тебя не покупают, тебе куда-то надо девать. Что делать? Только сокращать добычу газа. А нефтегазовые доходы в структуре доходов Российской Федерации занимают огромную долю. Там, ну, 38-40% примерно. То есть это очень много. Мы сейчас понимаем, что 2022 год будет провальным. Доходы упадут. Вода камень точит. Знаете, как в Америке говорят, слона едят бутербродами.
Говорил бывший вице-президент российского Госпромбанка Игорь Волобуев, уехавший из России в Украину. Это был фрагмент его интервью украинскому журналисту Денису Казанскому. Мне кажется, вполне весомым дополнением к словам бывшего топ-менеджера «Газпромбанка» станут слова главы Счетной палаты России Алексея Кудрина на сегодняшнем заседании Президиума Совета законодателей. Кудрин, несомненно, выражается куда более определенно, чем, к примеру, Владимир Путин или пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говорящий обычно о стабилизации экономики, укреплении курса рубля и лишь временных трудностях в логистике, к примеру, из-за введенных против России санкций. Давайте послушаем фрагмент выступления Алексея Кудрина.
Это кризис, который больше, чем кризис 2009 года, больше, чем кризис пандемийный. Мы все должны сегодня почувствовать, что мы вышли на новую черту, и сейчас конец года, и следующий год, то есть почти 1,5-2 года, мы будем жить в очень сложной ситуации. Поэтому очень важно оценить свои силы и ресурсы. Напомню, что даже по предварительным оценкам инфляция в этом году по базовому прогнозу составит 20,7%, и в следующем году она будет не маленькой, больше 6%. Все нефтегазовые доходы, которые будут получены, которые раньше бы пошли в Фонд национального благосостояния, будут потрачены. Скажу, сколько это. Это по базовому прогнозу, если от базового прогноза идти, это 6,3 триллиона рублей потрачено будет на экономику и поддержку экономики. А на погашение долга в связи с ограниченностью заимствований пойдут средства Фонда национального благосостояния. Я вас уверяю, даже 6 вот эти триллиона, это оказывается минимально то, что необходимо для реализации ответа на те вызовы, которые сейчас осуществляются. С учетом и роста безработицы, и вот даже те цифры, которые сегодня назывались, по снижению страховых взносов, даже там на один или два квартала, это триллион, который будет отложен по возмещению на почти год.
Говорил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 27 апреля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против двух оппозиционных муниципальных депутатов в Москве. Подозреваемыми стали глава муниципального округа Красносельский в одноименном районе рядом с центром города Елена Котеночкина и депутат Алексей Горинов. По вмененной статье о дискредитации вооруженных сил России им грозит до 10 лет лишения свободы. Горинов задержан, Котеночкина, по словам другого муниципального депутата Ильи Яшина, находится сейчас за границей. Согласно опубликованному постановлению о возбуждении дела, депутатов преследуют после публикации записи заседания, на котором они критиковали войну России против Украины. У нас есть возможность послушать аудиозапись этого совещания. В разговоре участвуют Алексей Горинов, Елена Котеночкина. Одну из реплик подает Илья Яшин. Возражать им пытается еще один муниципальный депутат Алевтина Базеева.
ведутся на территории соседнего суверенного государства боевые действия, осуществляется агрессия нашей страны. Скажите, пожалуйста, о каком конкурсе детского рисунка может идти речь? И об организации танцевальных приуроченных ко дню защиты детей или об организации танцевальных программ, приуроченных к Дню Победы, когда у нас каждый день гибнут дети, я для информации скажу, уже около 100 детей погибло в Украине, дети становятся сиротами, и внуки и правнуки участников Второй мировой войны сейчас брошены в пекло от этих боевых действий на территории Украины. И я считаю, что вот все усилия гражданского общества должны быть направлены только на то, чтобы остановить войну и вывести войска России с территории Украины. Вот если бы пункты планов были посвящены этим вопросам, я бы с удовольствием бы проголосовал. А в таком виде я лично голосовать не буду, а дальше на ваше усмотрение.
А я считаю дикостью, например, не проводить конкурс детского рисунка. Он чем помешал? Вы же там зациклились.
Да. В смысле? Идет война, мы зациклились.
Да, не, ну конкурс детского рисунка-то вообще, чем вам помешал?
Первое время чумы.
Ну, цинично же как-то, согласитесь?
Действительно,
цинично
зациклились, вы правы, зациклились. Угу. Вы правы абсолютно.
Я считаю, это главный вопрос сейчас всего гражданского общества.
Очень плохо, что вы не зациклились.
Какой главный вопрос?
Остановить войну, вывести войска с территории соседнего государства.
Мы сейчас, по-моему, говорим о плане.
Приостановить агрессивные действия. Да, связано все.
Строили для себя чиновники.
А для жителей.
Победы и к чему это привело? К образованию фашистского государства.
Ты имеешь в виду
Украину? России. Россию я имею в виду.
Напомню, что это была аудиозапись заседания Совета муниципального округа Красносельский в одноименном районе рядом с центром города. Против двух депутатов Елены Котеночкиной и Алексея Горинова возбуждено дело по обвинению в дискредитации вооруженных сил России. Вернусь к теме американских санкций против России. Широкий резонанс вызвало недавнее сообщение газеты Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации о том, что правительство США исключило из последнего санкционного списка Алину Кабаеву, которая считается близкой подругой Владимира Путина. По данным газеты, на этом решении якобы настоял Совет национальной безопасности, чтобы не приводить Путина в ярость. С подробностями наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
В список, опубликованный 6 апреля, вошли высшие должностные лица России, а также жена министра иностранных дел Мария Александровна Лаврова, его дочь Екатерина Сергеевна Винокурова и две совершеннолетние дочери президента Путина – Катерина Владимировна Тихонова и Мария Владимировна Воронцова. Однако в нем отсутствует олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которая пользуется всеми благами близости с президентом и, по некоторым сведениям, стала матерью его как минимум троих детей. Решение не вводить против нее санкции принято, дабы не провоцировать Путина на дальнейшую эскалацию враждебности в отношении США. Комментаторы отмечают, что дочери президента России вряд ли держат значительные активы за рубежом, тогда как Кабаева вполне может быть одним из кошельков Путина. Международный инвестор Билл Браудер, инициатор закона Магнитского, приговоренный в России заочно к 9 годам лишения свободы, решительно не согласен с такой осторожностью.
The US should absolutely sanction Putin's mistress and the mother of his children.
США должны обязательно ввести санкции в отношении фаворитки Путина и матери его детей, а также в отношении различных олигархов, таких как Роман Абрамович, которые попали под санкции других стран. Мне кажется странной эта ситуация, когда Путин убивает женщин и детей по всей Украине. Мы хотим добраться до Путина лично. Мы знаем, о ком он заботится. Она наверняка владеет некоторыми его активами, а санкции на нее не наложены. Я не очень понимаю логику. Думаю, что это стратегия умиротворения. Если уж на чистоту, я недавно просматривал список лиц, попавших под американские санкции, и сравнивал его со списками Европейского Союза, Великобритании и других стран. На данный момент, с точки зрения направленности против олигархов, США серьезно отстают. Ничего подобного прежде не было. не одобряет решение администрации и Ребекка Кофлер, уроженка Советского Союза и бывший оперативник ЦРУ.
While yes, Алина Маратовна Кабаева can turn on some special charms for Putin.
О да, Алина Маратовна Кабаева способна очаровать Путина особым образом, например, согнуться кренделем. Это ее коронный номер в гимнастике. К сожалению, она не способна удержать Путина от войны с Украиной. Но это, безусловно, причинит ему боль. Ее жизнь станет более скудной. И это определенно нанесет некоторый ущерб его активам, его богатству, которое спрятано во всевозможных налоговых убежищах, в том числе распределено среди его родственников и членов семьи. Министерство финансов и Госдепартамент собрали пакет драконовских санкций, но в последний момент администрация Байдена пошла на попятную, и это совершенно нелепо, потому что они уже сделали столько громогласных заявлений, что в России это воспринимается как тотальная война. Хотите верьте, хотите нет, но Путин изображает из себя жертву, так что вводить санкции против Кабаевой или не вводить, разницы никакой. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки дала расплывчатый комментарий. О санкциях, которые были введены, я понимаю, они довольно масштабные, особенно в отношении олигархов и других людей, близких к Путину. Но из него пока исключили его подругу, имя которой я не могу произнести. Каева, Каева, у вас есть объяснение, почему вы воздерживаетесь от санкций в отношении, возможно, близкого к Путину лица? Напомню, мы продолжаем рассмотрение санкций. От наших санкций никто не застрахован. Мы, конечно, уже наложили санкции на президента Путина, а также на его дочь, его приближенных, и мы будем продолжать. У меня нет анализа на данный момент, потому что мы все еще изучаем вопрос. Мы, вероятно, сделаем больше. По данным Wall Street Journal, Кабаева остается потенциальной целью американских санкций. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Владимир Путин вчера встретился с завоевавшими медали на недавней зимней Олимпиаде в Пекине российскими спортсменами. Встреча состоялась только сейчас, хотя игры завершились больше, чем два месяца назад. Возможно, встреча затягивалась и потому, что спортсменам пришлось сидеть в карантине. Среди тех, кто получил в Кремле государственные награды, фигуристка Камила Валиева, вляпавшаяся в допинговый скандал, который не позволил российским фигуристам получить золотую олимпийскую медаль, завоеванную в командных соревнованиях. Спортсмены из России из-за допинговых скандалов в прошлом уже не в первый раз выступали не под российским флагом, а под флагом Олимпийского комитета России. И вот что сказал спортсменам Владимир Путин. Напомню, это человек, из-за действий которого сидевшие в зале олимпийцы, как и тысячи других спортсменов, лишились в обозримом будущем права участвовать в крупных международных соревнованиях. Поразительный, на мой взгляд, цинизм и лицемерие.
Для страны, для каждого, практически, я думаю, для каждого гражданина России чрезвычайно важны ваши успехи. Вы знаете об этом, но я хочу это еще раз подчеркнуть. Большое вам спасибо. Успехов вам.
Добавлю, что в день встречи Владимира Путина с чемпионами и призерами Пекинской Олимпиады Санкт-Петербург был официально лишен права на проведение в будущем году чемпионата мира по хоккею с шайбой. На чемпионате этого года российской команды не будет. Завершу сегодняшний выпуск словами, с которыми к российским военным, вторгшимся в Украину, обратилась президент Словакии Зузана Чапутова. Это слова не только главы государства, но и женщины-матери. И президент Словакии обращалась к российским солдатам по-русски. Давайте послушаем.
Война вторглась в наш с вами мир, нежеланная и без всяких оснований. Тот мир без войны, в котором мы просто старались жить, мы превратили в мир, в котором умирают абсурдно, жестоко, безмысленно. Никто вам не угрожал, никто не хотел вам причинить вред, но вы вред причиняете. Когда-то мы слушали, как о войне рассказывают мужчины, а сегодня мы плачем над свидетельствами женщин, рассказывающих об ужасах, которые мы до недавнего времени не могли себе и представить. Вы оправдываете свое вторжение словами об освобождении. Но от чего вы хотели освободить Татьяну из Ирпиня, убитую в месте с двумя ее детьми русской гранатой, когда они просто бежали по улице, которая должна была быть частью безопасного коридора? Или Алину с Гастомеля, которую изнасиловал один из вас в машине. Она даже не закричала, потому что рядом не было никого, кто бы мог ей помочь. Она думала только об одном – как выжить. От чего вы освобождали старенькую Веру из маленькой деревушки, которая могла бы быть матерью солдата, схватившего ее за горло так, что она начала задыхаться, а потом изнасиловавшего ее. А когда Вера спросила его, позволил бы он такому случиться с его матерью, он заставил ее замолчать. Я женщина, мать, и когда я каждый день вижу все новые и новые ужасные свидетельства, я теряю слова. Я вижу лишь лица десятков женщин и детей, гражданских лиц, которые проходят через непереносимые страдания. Я вижу перед собой души людей, навсегда израненных страданиями. Каждая женщина, прожившая страдания, которые вы причинили, будет отныне одинока и понесет в себе знание, которым даже невозможно поделиться с другими. Она не в силах это знание передать. Сегодня слова кажутся женщинам недостаточными для того, чтобы описать ту боль, которую вы причинили им только потому, что почему собственно? Никто из нас не знает ответа на этот вопрос, а вы его знаете. Каждая война – это насилие. Поэтому на пути к цивилизации человечество договорилось об определенных правилах, чтобы защитить тех, кто может стать жертвами войны. Но и офицерская честь, и воинская дисциплина, и правила ведения войны – все это вы утеряли. Вы предаете все это с каждой из прерванных вами гражданских жизней. Российские солдаты и командиры, и все, кого это касается, если вы еще чувствуете в себе хотя бы остатки человечности, оживите ее и покончите с этой ужасной войной. Ведь с каждым днем вы только увеличиваете армию израненных душ и тел, женщин, детей, невинных людей. Причинять боль беззащитному – это проявление величайшей слабости.
Это было обращение президента Словакии Зузаны Чапутовой к российским военным, вторгшимся в Украину. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и на основных интернет-платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».